Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии заместитель руководителя думской фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. Будем говорить о протестных акциях последней недели, о новом составе правительства России, ну и о последних событиях в Государственной Думе. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-10-46, и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы Геннадию Гудкову, а я начну наш разговор с событий сегодняшнего дня. Государственная Дума проголосовала за запретительную версию закона о митингах голосами «Единой России». Первое чтение. Принят законопроект о существенном повышении штрафов за нарушение в ходе массовых акций. За 236 голосов, против 207, воздержался один депутат. Штрафы пока, согласно первому чтению, для организаторов, допустивших противоправные действия, могут дойти до 1,5 миллиона рублей. Ну, а для обычных участников скромная планка в 1 миллион рублей. Правда, обещают, что ко второму чтению штрафы будут несколько снижены, но, тем не менее, давайте поговорим. Геннадий Владимирович, в чем, собственно, вот задача этого законопроекта, который куется в Думе «Единой России» с такой скоростью?
Ну, во-первых, не за противоправные, как вы сказали, действия организаторы будут нести такие наказания, а за нарушения. За нарушения процедурных, в том числе, вопросов, которые, например, связаны там с какими-то, может быть, отклонениями от маршрута или несоблюдением графика, предположим.
Газон помяли.
Газон помяли, да, кепку не там одели, ну и так далее. Поэтому, конечно, совершенно очевидно, что делает власть. Делает руками «Единой России». «Единая Россия» – инструмент. В самой «Единой России» есть определенная часть сомневающихся людей, которые понимают, что, в общем-то, это идет, ведет, толкает страну к конфронтации. Но они, их меньшинство, может быть, по крайней мере, те, кто об этом заявляет, о такой позиции. Что касается, для чего это делается? Это делается под 12 июня. И задача сегодня власти протащить через Думу, через большинство, там, сомнительное большинство имени Чурова «Единой России», вот этот законопроект, которым запугать людей. Просто запугать.
А что за страшный день 12 июня такой? Это
12
праздник
июня
же?
Уже объявлено рядом оппозиционеров днем, когда будут запланированы в Москве и будут в ближайшее время поданы заявки, по всей вероятности, на массовые мероприятия, скажем так, протестных митингов, шествий. Вот, это день, когда нужно будет впервые применить этот закон, поэтому власть очень сильно торопится, и даже демарш оппозиции в пятницу, когда пригрозили все фракции покинуть зал пленарного заседания, не остановила власть, она решила принимать этот законопроект голосами «Единой России». Мы видим, что в самой «Единой России» уже начались брожения и какие-то так первые сомнения, потому что сегодня уже не 238, 236 голосов, напоминаю, ядра 238 мандатов. Но я думаю, что, может быть, я просто не знаю, кто проголосовал, надо было взять распечатку. Может, есть некоторые товарищи, которые покинули де-факто нашу фракцию. Я думаю, что, скорее всего, они также поддержали законопроект. Я не исключаю, что самих единороссов даже меньше, чем два, вернее, больше, чем два, которые не проголосовали за этот закон. Надо, интересно, узнать, кто же воздержался. И поэтому сегодня дан старт новой политики, если так можно выразиться, президента Путина. Политики, направленные на сведение счетов с оппозиционерами, на репрессии, на ужесточение, на давление бизнеса, если он, допустим, связан с деятельностью какой-либо там, ну, например, мой пример тоже яркий достаточно, я считаю, что когда сразу не дожидаясь даже инаугурации, тут же начались жесткие действия, направленные на закрытие бизнеса. И меня об этом предупреждали заранее, кстати говоря. Я считаю, что они абсолютно противоправные. Вот. Поэтому вот такое сейчас идет запугивание активистов, попытки. Вот тот же Навальный сейчас задержан, Яшин арестован, отбывает административное наказание. Удальцова пытается пришить статью какую-то там в Ульяновске, явно очень сомнительную. Можно перечислять другие примеры. Это говорит о том, что вот закручивание гаек, репрессии могут стать в ближайшее время основным трендом политического развития России.
Леонид Владимирович, можете объяснить, вот почему в пятницу оппозиционные фракции, все три, и Компартия, ЛДПР, и ваша фракция, в общем, смогли вот демарш провести и приостановили эту акцию «Единой России», а ко вторнику как-то сильно помягчали две фракции? Что-то им
не
пообещали?
Не помягчали, нет, ничего не пообещали. И просто вчера мы обсуждали тут довольно острую тему, решили так, что ресурс вот, привлечения внимания путем демарша, он очень ограниченный. Грубо говоря, за сессию можно выйти 1, 2, 3 максимум раза. И раз мы уже как бы привлекли внимание, раз мы жестко заявили, что мы будем голосовать против, раз мы категорически против этой позиции весьма эмоционально отставим это, то решили так, что мы бойкотируем вообще эту тему. Мы сегодня отказались от вопросов. Мы сегодня отказались от выступлений, заявили об этом публично, открыто, потому что, ну, какой смысл, значит, и мы одели белые ленточки. Сегодня вся фракция сидела, ну, за редким исключением, там, видим, по каким-то соображениям дизайна, вся фракция сидела в белых ленточках. Поэтому мы показали, что мы против, мы вообще не собираемся принимать участие в этом фарсе, мы решили ограничиться этим, потому что все равно были бы мы в зале, не были бы, они все равно бы это приняли законопроект в первом чтении. К второму чтению мы планируем, я не знаю, есть предложение молодежи нашей, более они горячие, более категорично, 1000 поправок, чтобы затормозить работу, потому что каждая поправка должна рассматриваться.
Но это есть такая технология.
Да, есть такая технология, и мы намерены попытаться ее использовать. В любом случае, если «Единая Россия» будет сворачивать дебаты и дискуссии вокруг поправок, ну, о чем-то говорить. Лишний раз они сегодня подставляются, показывают свое истинное лицо, а лицо оно очень плохое, оно может даже не само лицо, а просто это маска, которая прикрывает свой истинный курс, свое истинное намерение действующей власти.
А что-то хорошее в этом законопроекте вы можете найти? Вот многие говорят, что есть один пункт, чтобы на митинги в масках не ходили, там люди, по крайней мере, будет понятно, кто провокатор, кто не провокатор, а то вот сейчас, знаете, одного вычислили товарища, время, знаете, который кидал вот на митинге камни 6 числа, нашли его фотографию, нашли, посмотрели, да, из движения «Наши», товарищи.
О, как интересно.
Да.
Вы знаете, я, когда увидел эту провокацию 6 мая, я действительно был возмущен, потому что, на самом деле, это смотрелось очень позорно, когда вот этот прорыв, когда попытка там ранить ОМОНовцев, швыряли довольно большими кусками асфальта, я был убежден, у меня просто вот не было никаких сомнений, что это все-таки какая-то радикальная часть молодежи, которую нужно наказать за это, потому что это делать нельзя, и она компрометирует весь протест. И у меня была такая довольно эмоциональная реакция. Я думал, что ну, 1, 2, 3 установят, привлекут, покажут. Вот сегодня у нас 22 мая закончилось, фактически. Мы сегодня ничего не знаем. И у меня каждым днем у меня крепнет убеждение, я не хочу его навязывать, но это моя личная точка зрения, что эта провокация была устроена самой властью. И более того, 12 июня, я думаю, что власть специально внедрит в ряды демонстрантов, это несложно сделать, это же стихия, это же улица, провокаторов, которые попытаются все скомпрометировать и таким образом разрушить протестное движение.
Ну и применить закон заново. Так,
и применить закон, да, то есть сами спровоцируют, сами организуют что-то такое, а потом скажут организаторы, дескать, вот вы виноваты, платите, либо сидите. Я думаю, что это очень печальная новость, и то, что я очень доволен, что человек, который кидался в ОМОНовцев, оказался в движении «Наши». Вот теперь у нас есть основания говорить о действительно провокации, которые могли быть устроены определенной частью провластной группировки, и молчание следствия тоже меня в этом убеждает.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», Геннадий Гудков, один из руководителей фракции партии «Справедливая Россия» в нашей московской студии. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс можно послать на номер +7 903 743 2801. Сейчас время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли победа умеренных националистов в Сербии к новому витку балканского кризиса? Об этом спорят историк Сергей Романенко и журналисты Сергей Грузунов, Геннадий Сысоев и Олег Иванов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Геннадием Гудковым, одним из лидеров партии «Справедливая Россия». Геннадий Иванович, еще один буквально вопрос, связанный с вот этой митинговой акцией. Ну, вот все-таки впереди второе чтение. Сейчас вы молчали, ну, один там из критиков сказал, если вы молчите, вы в политике не существуете. Можно ли все-таки попытаться какими-то совместными действиями парламентских фракций добиться снижения этих штрафов? Вот господин Плигин радостно сказал, что будет не миллион там для граждан, а 300 тысяч максимум. Но я вот слышал сегодня Владимира Жириновского вполне разумные слова, что нужно, если уж кого-то штрафовать за что-то, брать процент от его дохода, от зарплаты и так далее, чтобы... Кстати, это во многих западных странах. Тут любят ссылаться сейчас в этих дискуссиях на западный опыт. Ну вот, скажем, в той же Финляндии...
Ссылается на западный опыт жесткости репрессий, но забывает, что нам бы неплохо перенять от Запада тоже опыт демократических свобод, потому что мы хотим брать демократические механизмы с тирании Востока, а жесткость репрессий, строгость закона от демократии Запада. Хреново у нас получается.
Да, еще бы независимый суд неплохо бы.
Да, ну про суд я уж вообще молчу. Я сегодня посмотрел, кстати, уверял, что вы начали говорить про интернет и про вот эти фото нашиста, который швырял в ОМОН. Я хочу сказать, что я видел сегодня, увидел наконец-таки качественно отснятое задержание Навального. Ну, мне, знаете, честно говоря, вот я вообще не понимаю власть, она что хочет делать? Она потом что ждет? Аплодисментов, благодарности, любви. Вот это вот скотское отношение к собственным гражданам, тем более Навальный, ну, давайте говорить уж так, кумир определенной части улицы. Ну, разве так можно делать? Вот все люди, которые посмотрели сегодня задержание его, а оно сегодня тиражируется с там десятками и сотнями тысяч, я глубоко убежден, что они стали значительно хуже относиться к власти вообще и к полиции. То есть, что они творят-то? Они вообще что хотят? Вызвать вот действительно пожар революции? Не, вообще, у меня просто вот слов нет, кроме соответствующей родной речи, но она у нас не должна использована быть в радио, в других СМИ. Потому что глупость, тупость дуболомов от власти ничего не оставляет нам, кроме как предтечи гражданского конфликта.
Да, в общем, знаете, при такой суровой какой-нибудь советской власти, там, репрессивной, тоталитарной, закона о митингах не было, но зато были народные восстания против нее. Понимаете, люди шли не митинговать, а просто пытаться власть захватить.
Совершенно верно.
Вот, это ничего в этом такого хорошего для
граждан. Это опасно, я-то очень хорошо понимаю, чем это кончается, но если людей выдавливают в маргинально, радикально экстремистскую среду и заставляют их действовать этими методами, ну, извините, а кто виноват?
Знаете, еще одна все-таки деталь в этом законе тоже все-таки реагирует, конечно, на все попытки вот такого мирного какого-то влияния на власть. Да, пожалуйста, я вот вижу тут там такой текст. Ввести ответственность за организацию имеющую признаки публичного мероприятия массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Это что, получается, больше трех не собираться?
Ну да, да, свадьба, да я даже не знаю, просто группа
крестный
людей.
Ход.
Да никакой, да, ну, крестный ход, ладно, там хоть рядышком с церковью, а, допустим, там просто молодежь, ну, решила погулять, с компанией собраться, пикник, маёвка, да все что угодно, да просто на улице собрались, вот мы когда-то в юности собирались там по 10, по 15 человек, сидели там, лузгали семечки или там что-то разговаривали, и уже надо вызывать ОМОН и забирать, потому что это все эти признаки вот этих так называемых массовых мероприятий. Но чем, вот я вообще удивляюсь, вот у нас ни физики наши представители власти не учили, ничего. Всегда действие равно противодействию. Вот они просто вызывают ожесточенную, озлобленную, более радикальную реакцию. Вот обратите внимание, сейчас вот опять оргкомитет, да, который там 12 лет. Вот при всем, так сказать, я должен признать, что Гудкова опять не позвали. Почему? Гудков будет говорить, нет, ребята, давайте вот выполняем закон, вот у нас есть маршрут, давайте мы идем по этому маршруту, вот у нас есть сцена, давайте мы двигаемся на сцену, давайте мы вот сделаем то-то, 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 давайте мы не будем конфликт на ровном месте, там, где его можно избежать. Поэтому не потому, что меня не уважают, он скажет, ну-ка опять Гудков нас будет звать к мирному варианту, когда мы с цветочками, с белыми розами, с счастливыми глазами будем говорить власти, что она разваливает страну. И поэтому они вот меня сейчас даже пока не приглашают. Хотя у них нет там людей, которые бы могли бы адекватно там вопросы безопасности, ну, я считаю, профессионально там разбираться или взаимодействовать с МВД. Или, допустим, там выстраивать колонны, как, допустим, у нас был Доровин с КПРФ, который блестяще разбирается и прекрасно имеет опыт по построению колонны, знает, как отсечь там все лишнее, как сделать так, чтобы шествие мирное и цивилизованное было. Вот они не то чтобы нам сказали, нет, мы вас не любим, а вот просто нас опять не зовут. Это говорит о том, что вот если и дальше пойдет это, если вот мы уйдем сейчас от протестного движения, вот представители оппозиции, в том числе парламентской, нам будет очень быстро радикализация этого протеста. Там придут люди, при которых там вот эти нашисты, швырявшие нас кусками асфальта в ОМОН, покажутся просто, так сказать, детскими забавами.
Иван Иванович, вот уж тогда к правительственным делам, вот замена господина Нургалиева на начальника московской полиции Колокольцева. Это позитивное решение? Вот некоторые говорят, что с ним возможен был диалог, когда он возглавлял с Колокольцевым московскую полицию, но тем не менее 6-го-то числа его подчиненные, в общем, не очень с вами хорошо контактировали.
Да нет, подчиненные как раз 6 мая контактировали, все было нормально, мы бы договорились, если бы не вот эти провокации, которые теперь уже непонятно, кто устроил, я уже начинаю подозревать, что это власть. Или не власть, а люди, которые ей пытаются таким образом помочь. Вот, но что я могу сказать, с точки зрения вот личностных характеристик, я его знаю шапошно, вот, извиняюсь, а вот с точки зрения личностных характеристик людей, которые знают Владимира Александровича больше и ближе, действительно там отзывы положительные. И, конечно, он более крепкий профессионал, как бы плоть от плоти системы, человек, прошедший все ступеньки, начинавший там в рядовом отделении. То есть это говорит о том, что, конечно, с точки зрения самой системы МВД он ее знает от и до. Но при всем положительном отношении к его личности, вот лично, как да, Колокольцев, да, вот личность такая, вот положительная. Но ведь он идет работать не Колокольцевым, он идет работать министром внутренних дел.
В систему, где принят закон о полиции.
В системе, вот которая принят закон о полиции, дающий безграничные полномочия и полную бесконтрольность. И многие подчиненные этим прекрасно пользуются. В системе, которая на сегодняшний день выполняет политические заказы, является инструментом партийных разборок, политических разборок, который является инструментом подавления экономического, когда там нужно что-то, кого-то угробить, удушить, тут же у нас полицейские используются. Ну, пожалуйста, опять-таки, может быть, как говорится, про свой случай, да? То есть инструментом выступают полицейские подразделения, которые достаточно действуют жестко и не по закону. Что касается вот как будет Колокольцев в этом противостоять, и будет ли, и оговаривались ли с ним эти условия, или не оговаривались, или он будет бездумно выполнять приказы власти, защищая власть от народа, вне зависимости от того, велит это закон и позволяет этот закон делать. Либо он все-таки будет ставить деятельность МВД в рамки закона, не очень сильно обращая на окрики сверху, не очень сильно обращая на просьбы нарушать закон в угоду чьим-то каким-то групповым интересам. Это уже будет зависеть от него самого. Какова цена контракта, я имею в виду его как министра внутренних дел, мы узнаем очень скоро. Я думаю, что не позднее 12 июня сего года.
Вот тут у нас Сергей пишет нам, прокомментируйте поострее хочет, назначение в новом правительстве. Это перетасовка колоды карт и техническое правительство?
Ну, до известной степени это перетасовка известных фигур, поскольку практически мы с вами не нашли там ничего нового. Уж совершенно точно это просто вид сбоку той же самой команды. Это тоже самые те же люди, которые были уже в обойме. Никто там не забыт, и ничто не забыто. Я имею в виду те министры старые, которые, ну, старые прошлого правительства, которые сегодня не в обойме, они в большинстве своем либо в Совете Безопасности, как Нургалиев, либо помощники президента. Ну, как говорится, еще не вечер, видимо, будут еще назначения этих людей, чтобы они не выпали из обоймы. Что касается самого правительства, то новым его назвать может только, ну, только условно. Потому что всех этих людей мы знаем. Ну, как можно назвать нового в политике Говоруна, который возглавлял управление внутренней, главное управление внутренней политики при администрации президента, да? Как можно там назвать новым Колокольцева, который был главой столичного главка полиции? Ну, и так далее. Я могу перечислять эти фамилии. Совершенно очевидно, что... Или, допустим, ну, Дворкович. Да, я уважаю Дворковича как личность за его достаточно либеральные прогрессивные взгляды, но ведь мы знаем его как правую руку президента уже на протяжении многих лет. И это означает, что он уже был в команде, в тусовке, в обойме, и он из нее не выпал, а вот сейчас занял должность вице-премьера. Ну, уж совсем очевидным выглядит фигура там, да, Володина и Суркова, которые поменялись, может быть, местами.
Рокировочка.
Да, просто рокировка, да. Поэтому, конечно, с правительства, по большому счету, сформирована вкусовая разница, как говорится. Вот вопрос вкусовой разницы. Кому-то больше нравится Нургалиев, кому-то больше нравится Колокольцев, кому-то больше нравилась Набиуллина, кому-то больше нравится, ну, там еще кто-то. И вот мне кажется, что курс прежний, а с учетом того, что взят курс еще и на репрессии, конечно, тревожно. Тревожно и за Россию, и за экономику, и за то, что с нами будет в ближайший год-полтора-два.
Вообще конструкция мне напоминает, знаете, ЦК КПСС и Совет министров СССР.
Не-не-не, есть еще более...
Кураторы со Старой площади, да, они контролируют и поправляют министров. Они в мелочи не вмешиваются, но стратегию им задают.
Я думаю, что ситуация все больше и больше начинает напоминать позднего Ельцина, который, в общем-то, менял людей довольно часто, в отличие от Путина. Но принципы замен были примерно так же. Одного в одно кресло, другого из этого кресла в другое, поменять местами, где-то передвинуть. Но колода была примерно одна и та же. Что-то сейчас похожее происходит и с новым правительством Путина или правительством Медведева. Как говорится, люди вроде бы все новые, а на самом деле до боли известные.
Там, правда, есть один интересный персонаж, Игорь Иванович Сечин, считавшийся всесильным, стал сегодня из вице-премьеров руководителем компании «Роснефть». Это что, брошенное из политбюро, так сказать, на низовую работу получается?
Ну, я думаю, что это неправильная оценка. Компания «Роснефть» – крупнейшая структура государственная, к тому же, и... Она в значительной степени влияет на многие другие экономические процессы. Я не думаю, что Сечин выпал из обоим. Совершенно в это не верю и не думаю. Я думаю, что это тоже некая рокировка. Вполне возможно, что временная. Не исключено, что в правительстве последует через какое-то время определенные перестановки. Не думаю, что Сечин перестал входить в, как бы, в самую верхнюю элиту нашей правящей группировки.
Да, есть и другие мнения, что его отправили, так сказать, подкормиться немножко, там, отдохнуть, в конце концов, вот от трудной работы. Ведь правительству дают не так много времени этому. Есть такое ощущение?
Я глубоко убежден, что если мы дальше пойдем курсом на конфронтацию, на замену, подмену диалога власти обществом репрессиями, то долго ни Дума, ни правительство не просуществует. Я давно уже говорил, несколько лет назад еще говорил, еще до всех выборов, что может настать такой момент, когда единственным способом спасения политической стабильности в России может стать распуск, досрочный распуск парламента, проведение честных выборов и формирование коалиционного народного правительства, коалиционного правительства народного доверия.
Мы продолжим наш разговор с Геннадием Гудковым после краткого выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа у нас в эфире программа «Время и мир». Одна из тем – этническая карта России. Всего.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Верховном суде России обжалован обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из осужденных Муса Плиев. Тверской областной суд сегодня признал 10 человек, 9 членов одной семьи по фамилии Картоева и Зелимхана Аушева виновными в терроризме, убийствах и незаконном обороте оружия. Госдума России приняла в первом чтении инициативу «Единой России» законопроект о многократном увеличении штрафов за нарушения при организации массовых акций. Его поддержали 236 депутатов, 207 проголосовали против, один воздержался. В Москве сегодня между городскими властями и представителями разных политических сил прошли переговоры, посвященные выбору постоянного места для проведения митингов. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гудков, члены рабочей группы под руководством заместителя главы города Александра Горбенко собрались в столичной мэрии. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став таким образом первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Бывший заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». В Дагестане один полицейский погиб, трое ранены при нападении неизвестных. Пострадавшие госпитализированы с ранениями различной тяжести. Власти Йемена заверяют, что их борьба с экстремистами, связанными с Аль-Каидой, будет упорной и последовательной, несмотря на потери, понесенные в результате теракта в столице страны Сане. Делегация Ирана и шести мировых держав готовится к переговорам по иранской ядерной проблеме, которые начнутся в среду в Багдаде. Власти Туниса выдадут Ливии экс-премьера этой страны Багдади Аль-Махмуди.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Геннадий Гудков, один из лидеров партии «Справедливая Россия», замруководителя думской фракции. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение с вопросами посылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а мы продолжим наш разговор. Еще есть события сегодняшнего дня. Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», и представители «Единой России» страшно рады. Они говорят, что это повысит рейтинг партии, теперь им легче будет бороться за сохранение своих позиций. Что вы думаете об этом ходе, тем более, что съезд «Единой России», оформляющий руководство партии Дмитрием Медведевым, вот он состоится в конце этой недели.
Я глубоко убежден, что необратимый процесс разрушения «Единой России» и потери доверия начался давно. Он достиг своего пика в декабре месяце, это было четко видно по реальным результатам волеизъявлений голосования, по крайней мере, в тех стерильных участках, где удалось избежать фальсификаций. И совершенно очевидно, что после некоторой задержки он продолжит снова. Я думаю, что я вообще не очень понимаю Дмитрия Медведева, поскольку, ну, вступать в партию на подъеме, как это когда-то делал Владимир Путин, это еще понятно с точки зрения прагматики.
Хотя Путин не вступил в партию.
Он не вступил, он возглавил, да, на подъеме. А вот вступать в партию, которая прошла пик и идет уверенно на закат, я думаю, что это и свой имидж, и свой рейтинг опускать, и, в общем-то, по большому счету, это ничего уже не дает партии, потому что, ну, невозможно с таким грузом ошибок, с таким грузом недоверия, с такими кличками в народе еще что-то, так сказать, там завоевывать. Можно только это сделать одним. Просто плюнуть на все, включить механизмы фальсификации и других приемов узурпации власти, жестко давить, репрессии и так далее. Но это уже не будет тогда политическая борьба, это уже будет другая песня. И мы тоже знаем, чем эти песни кончаются, в том числе и в России, когда это начинается диктатура. Поэтому, честно говоря, странное решение. Странное решение даже не сколько с единой стороны «Единой России», сколько с самого Дмитрия Медведева.
А он, знаете, как объясняет? Он говорит, у нас есть сейчас в стране другая политическая сила, которая способна управлять государством. Знак вопроса. На мой взгляд, нет.
То же самое могли воскликнуть еще совсем недавно и Саддам Хусейн, и Муаммар Каддафи, и ряд других руководителей. Если в стране возникает вопрос, если не Путин, то кто? Надо немедленно менять всю власть. Надо немедленно менять не только власть, а саму систему формирования этой власти, потому что если 140-миллионная страна не знает, кто еще может быть министром, президентом, депутатом и так далее, все, это уже дефект, это диагноз. Диагноз смертельный, болезни смертельный, потому что она угрожает самой стране, самому народу. И совершенно очевидно, что лекарство от этой болезни только одно. Это демократизация, это проведение серьезной демократической реформы, демократизация избирательного процесса, политической борьбы. Это формирование власти, которая проходит горнило честных выборов. Это коллегиальный механизм управления страной. Лучше всего это парламентская республика. И тогда мы уйдем от монархии, от этих вероподнических истерик, когда дамы там падают в обморок, увидев царя ближе, чем там на 5 метров, и прочее. Иначе у нас опять там скоро мы превратимся в страну, когда на ходынке там будут кидать куски пирога, начнется давка среди людей с смертельными исходами. Не надо копировать чужой, в том числе, и свой печальный опыт диктатур, монархий абсолютных, и того, что чем богаты, к сожалению, наши истории, и почему Россия до сих пор не входит ведущие страны мира, по крайней мере, точно уж не входит ни в какие там рамки нормальные, цивилизованные страны, обеспечивающие лучшие условия жизни для своего народа. То есть мы там в каком-то 96-м, по-моему, месте по душу, по ВВП на душу населения, это очень, или 76-й, или 96-й, ну, не принципиально,
на самом деле. Это что нам тут пишут, что настоящая борьба начнется после 1 июля, когда люди поймут, чего стоили обещания Владимира Путина, когда будут подняты тарифы на все услуги и так далее. Вы вот к этому этапу готовы?
Мы готовимся к этому этапу, и я этого не скрываю совершенно. И не только партию, но мы создали общественное движение, социал-демократическое, левый альянс. И я думаю, что другие представители оппозиции тоже понимают, что скоро нас ждут потрясения. Я не думаю, что это 1 июля. 1 июля... Вообще, кризис власти уже давно начался, просто люди об этом не знают. А что касается дат, то я думаю, что 1 июля – это всего лишь один из этапов улучшения ситуации, поскольку действительно резко шагнут, подпрыгнут тарифы, которые вызовут рост цен на все остальные товары. Дальше вступит в действие пресловутый 83-й закон, если я не ошибаюсь, по номеру, который фактически для всех недообеспеченных бюджетных автономных учреждений, это школы, больницы, детские сады и так далее, он заставит этот закон их просто искать дополнительные источники финансирования, но мы знаем, как их они будут искать, просто делать платные услуги. Но самое главное, я думаю, что нас подкарауливают впереди, с чем совершенно не способна бороться действующая верхушка, это экономический кризис, который обязательно наступит после снижения цен на нефть и углеводороды. Это совершенно четко, что мы с этой проблемой мы не справимся, потому что сегодня Россия полностью зависит от мировых цен на энергоносители, и все то, что сегодня имеют россияне, я имею в виду через пенсионные фонды, через пособия и так далее, на 60, а то и 70% зависит только от этого параметра. Вот надо четко понимать, что даже пенсионный фонд мы не сможем наполнить за счет несырьевой экономики, если вдруг что-то случится с сырьем на мировых рынках.
Так, ну давайте мы подключим слушателей к разговору.
Я одеваю наушники.
Да-да-да. Вот, пожалуйста, Геннадий из Ленинградской области. Будьте добры.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, Михаил, поздравляю вас с юбилеем. Здоровья вам. Ну. И так держать.
Ой, я не знал. Я тогда присоединяюсь к вашим словам в адрес Михаила.
Значит, как известно, значит, за коррупционные действия у нас предусмотрены немалые штрафы. Геннадий Владимирович, как часто применялся закон по отношению к коррупционерам об этих штрафах? И почему власть себя довольно лояльно ведет себя к бракоделам, мошенникам, ворам и жуликам? Спасибо большое.
Но, насколько мне известно, штрафы еще почти не применялись, почти нет правоприменительной практики. Зато я вам скажу другое. Мы были не так давно, ну, может быть, полгода назад, может, чуть больше, на встрече с коллегией Верховного суда, и руководители суда сказали, что у нас примерно 85% дел по коррупции – это дела по взяткам до 1000 рублей. То есть это говорит о том, что по большому счету вся вот эта статистика борьбы с коррупцией, она опирается на очень незначительную, низовую, мелкую бытовую коррупцию, при этом все вот эти крупные коррупционные механизмы, они практически сохранены и не испытывают никаких потрясений. О чем это говорит? О заинтересованности огромного числа людей в истеблишменте, во власти, в сохранении вот этого коррупционного поля, коррупционных возможностей. Поэтому, когда вам говорят, что власть борется с коррупцией, к сожалению, я вынужден сказать, нет, это неправда, это не так. Идет имитация борьбы с коррупцией, и идет, скажем так, идет сопротивление любым инициативам, направленным на устранение причин и условий коррупции, любым инициативам, потому что мы посягаем на святое, на многомиллионные доходы значительного числа российских граждан, я имею в виду значительное число, это все-таки там порядка миллиона-двух чиновников, которые сегодня являются реальными бенефициарами этой системы управления страной.
Так, из Элисты нам пишут. Хотелось бы знать, какими средствами партия «Справедливая Россия» поддерживает Олега Шейна в его нелегкой борьбе за перевыборы мэра Астрахани?
Вот, как говорится, не по ответу, а по вопросу, да, уж можно судить кое о чем. Но Олег Шейн голодал и не, очень мало потреблял, в том числе и пищи, уж если не, извините за цинизм. Какими средствами поддержим Олега Шейна? У нас там высадил целый десант, мы помогли им провести митинг, мы помогли провести шествие, на которое вышло 8 тысяч человек. Для Астрахани чудовищная цифра, это больше, чем 200 тысяч в Москве. Мы поддерживаем его сегодня, претензии и требования в суде. Мы совершили демарш, чтобы привлечь внимание к этой теме, когда в Думе находился Владимир Путин и так далее. То есть я думаю, что мы сделали максимум возможного для того, чтобы все люди узнали о фальсификациях и нарушениях, которые уже давно совершаются в Астрахани. Поверьте, я это знаю на собственной шкуре и по собственному опыту. Поэтому, если этот вопрос по существу, я на него ответил. А если это с подковыркой, то, как говорится, не дождетесь.
Юрий Федорович, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Вам и вашим гостям. Вы знаете, я уже тоже давно хочу, хорошо я попал. Вот помните вступление Путина, ну, где-то год примерно, что он начал говорить? Мочить их в сортире. Теперь его представители из администрации говорят, размазать печень по асфальту. Вы понимаете, что создает полицейское государство? Оно уже давно. Я вот помню, как милиция работала и какая она стала. Воруют постоянного сообщения, генералы воруют все. Конфискации богатей, кто говорит, нету. У него, по неофициальным данным, вот сообщение прессы, у него от космики до 100 миллиардов долларов.
Юрий Федорович, ну вопрос Путина. Задайте все-таки так.
Вопрос. Ну я не знаю, честно говорю, понимаете, люди просто должны понять, что чем дальше мы пойдем с Путиным, это будет всем ВТО еще, когда мы вступили. Вот.
Так, мы вас поняли, значит, это не скорее не вопрос, а мнение.
Это выступление, да.
Да, но яркое.
Оно состоялось.
Про Холманских вас спрашивают. Назначение да. полпредом начальника цеха со странной такой пиар-биографией.
Вы знаете, я думаю, что оценена не только личная преданность, которую продемонстрировал Холманский во время визита Путина, но и его обещание мочить оппозицию. Вот он там говорил о том, что...
Ну, мужиков-то он не привез в Москву, то есть ничего не сделал. Поболтал и все. Привез бы, мы бы посмотрели, что бы было, кто бы тут чего сделал.
Ну, я уже
сделал.
С этими такими мелкими эпизодами не следил, кто кого куда, каких мужиков привез.
Не возил.
Ну, не возил, да.
Значит,
ну, я думаю, что вот это желание бороться с оппозицией и личная преданность, видимо, послужили неким мотивом для выдвижения у нас столь высокую ответственную должность. Хотя, на самом деле, все же говорю, до конца честно, я вижу, что значение полпредства постепенно, и, вернее, постоянно снижается, поскольку...
Ну, так можешь закрыть лавочку эту, на самом деле. Такие синекуры...
Трудно сейчас создать. Объяснить, да. Когда еще бывают какие-то периоды ослабления государственного устройства, тут еще могут быть такие механизмы действенные, эффективные работать. Но сейчас, когда... По большому счету, вертикаль власти выстроена. Наличие еще полпредства, оно, конечно, трудно объяснимо.
Как вам история с законом о выборах губернаторов? Вот тут осталось почти неделя до вступления его в силу. Мы с вами сидим, сегодня очередного губернатора Карельского сняли и назначают там приятного человека из Ленинградской области.
Мои прогнозы сбылись, я еще говорил давно. Говорил еще, по-моему, в марте, что, в принципе, сейчас власть переназначит... Какой в марте? В начале года говорил. Еще до выборов президента, что власть просто сейчас пойдет по пути декоративных перемен, имитации, она переназначит всех губернаторов мало-мальски от каких-то референтных краев, областей и субъектов федерации, оставит отложенные выборы на 5 лет, снабдит их дурацкими фильтрами, которые, по большому счету, и назвать по-другому никак нельзя, бюрократическими, и полностью выхолостит всю эту реформу. Что и произошло. Что и произошло, в общем-то, по большому счету, каждое назначение и переназначение губернаторов, которые вдруг стали в добровольном порядке слагать себя столь тяжко полученные полномочия, ну, говорит только о том, что это идут игры за спиной народа, а народ опять подсовывает пустышку, чтобы он просто, так сказать, не вопил.
На осень осталось, по-моему, 3 региона, где могут пройти выборы. Я все гадаю, оставят одну Белгородскую область, где губернатор всех в кулаке держит, или все-таки в Новгороде и в Амурской области выборы пройдут, даже вот эти фильтрованные.
Да кто знает, как карты лягут, еще несколько дней есть.
Ну да. Кстати, вообще этот фильтр, конечно, это удивительная вещь, потому что по Конституции...
Да это не удивительно, удивительно.
Ну слушайте, ну по Конституции но муниципальное
решили,
управление
если
отделено
я
от государства.
Говорят им не власть, если мы решили сидеть вечно, то это не удивительно, это нормально.
Ну, придумали бы что-нибудь более такое
конституционное. И сказать, что это демократическая реформа, отличная, то есть в стиле современного, так сказать, фарисейства властного. Ну, а чего нет?
Так, Владимир Сергеевич из города Владимира, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Геннадий Гудков, как хочется, хочу.
Владимирович.
Владимирович.
Да, Геннадий Владимирович, приветствую вас.
Да, взаимно.
Я с симпатией отношусь к деятельности «Справедливой России».
Да,
вот,
спасибо.
Если мне не изменяет память, ведь вы бывший работник КГБ в звании полковника.
Правда? Ну, я уходил майором, потом из уважения в запасе уже дали подполковник, потом полковник, да.
Наверняка помните о том, что в советское время диссидентам, правозащитникам, так сказать, шили уголовные дела, либо в психушку отправляли, да?
Но все-таки давайте, вот я объективности ради хочу сказать, что это были, может быть, десятки процессов на весь Советский Союз в год.
Да, но тем не менее были.
Были, профилактировали, да, были. Сотни людей.
Были, да, больше, да, конечно, профилактика была, больше оказывали морально-психологическое давление, но все-таки давайте говорить о гуманности КГБ СССР в 80-е годы. И там,
ну да, там полегче было.
Да.
Вот смотрите, я почему попытался вспомнить эту практику, да, потому что мне кажется, вот тот закон, который готовится, повышение штрафов, он, как мне кажется, заимствует некую вот ту методу, да, объявления политических, так сказать, противников, так сказать, людьми, нарушающих какие-то уголовные, значит, законы. Что получится при применении этого закона? Значит, человеку назначит штраф, который он, естественно, не сможет выплатить. И тогда его просто, как я предполагаю, посадят в тюрьму за то, что вот не выполняет штраф.
Так будет, если... Геннадий Владимирович.
Ну, конечно. Все же понимают, что никто такие штрафы платить не будут. Значит, нужно будет сидеть. Как говорится, на дорожку посидеть. Помните анекдот? Поэтому совершенно очевидно, что у нас политзаключенных, как говорят наши руководители, нет. На самом деле сегодня сажают значительно больше как раз за критику власти, сопротивление безобразием от власти, чем в Советском Союзе в десятки раз, а
ну,
может
быть, сотни. Ну, просто не по конкретным 70-е, ну, да, 190-е, да, когда, да, там, да, было, да. А теперь все размазывается.
А теперь все размазано. Поэтому, конечно, задача запугать, бросить там в тюрьму, пусть там на небольшой срок, сотни человек, а может быть, тысячи. А как пойдет, а может и десятки тысяч, и сказать, вот видите, какие они у нас нехорошие, всем им там дать судимости, всем им там дать административные статьи, и потом, естественно, использовать это при повторных попытках там организации массовых мероприятий, такие, которые, в общем-то, разрешены нашей Конституцией. Я думаю, что план такой, но вот принимать сегодня закон, вот даже если мы предположили, что все-таки как бы сегодня принимать, это просто безумие. Просто безумие, потому что стране накалены отношения, и каждым днем усугубляется. Уже в депутатском корпусе люди начинают друг с другом здороваться, подозрительно друг на друга поглядывая. Никогда такого не было, никогда на человеческом уровне фракционные политические различия не были заметны. Вот, они носили весьма, ну, если не условный, то, по крайней мере, характер как бы публичный, а на непубличном пространстве этого не было. Сейчас, знаете, это все появилось. Это в обществе идет противостояние между писателями, между творческой интеллигенцией. Плюса появляются. И вот в этих условиях принимать этот варварский закон, это просто вот подрывать гражданский мир в России.
А, кстати, назначение Владимира Мединского министром культуры, это кому сигнал? И какой сигнал?
Да, Мединским, дело не в Мединском. Я его, насколько знаю, он больше пиарщик, причем очень неплохой, не глупый политтехнолог.
Вот сам себя до министра допиарил.
И, в общем-то, он, я всегда считал, что он относился к вменяемой части «Единой России». Поэтому я, честно, как бы не усматриваю там какую-то трагедию в его назначении на должность министра культуры. Тем более он там историк по образованию, насколько я помню. Я думаю, что не в этом дело. Я думаю, что в целом курс взят на конфронтацию. Вот что страшно. И он же точно не будет так сильно зависеть от министра культуры. Но министр культуры все-таки такая примиряющая, объединяющая единица, которая может и с теми, и с другими общаться без всяких партийных и фракционных различий. Гораздо хуже вот награждение тех, кого наказывать надо, тайные там награждения, как говорят, там Чурова и так далее, перемещение тех людей, которые там призывают размазать печень на руководящие должности и вот подобного плана, то есть людей более жестких, более радикальных, во власти сегодня их двигают вверх. Это означает, что те люди, которые сегодня... Ну, там тоже есть крылья, как бы, или подходы разные. Есть такой сдержанный, умеренный подход, ну, который демонстрируют там Нарышкин, Морозов, Плигин. И есть те, которые там настроены на жесткую конфронтацию, такую с ноткой даже истерики. Это вот, посмотрите, там, ну, тот же там Железняк или там Ярова и так далее. Они готовы там сражаться до последнего солдата.
Такие обычно бегут первыми потом.
Не знаю. Вот, по крайней мере, вот сейчас кажется, что побеждает более радикальное крыло в «Единой России» во власти, настроенное на более радикальную конфронтацию. И, ну, значит, к чему мы придем? Ответ ясен.
Александр Георгиевич из Москвы, пожалуйста, только
добрый
будьте краткими.
Добрый вечер, уважаемый ведущий. Во-первых, вас с юбилеем.
Спасибо, спасибо.
А во-вторых, хочу Геннадию Гудкову сказать спасибо, что такого сына воспитали. Спасибо, что вы сам такой прекрасный человек.
Приятно,
вот у меня один вопрос, коротко, просто времени немного. Первый вопрос. Вы знаете, что Саакашвили ездил в НАТО, в общем, не в НАТО, а вот на собрание этого НАТО. И там у него все успешно получилось. Он не кажется ли вам, что будет вторая, третья война, или вторая, неважно, с Грузией? Или какая-то вообще подлость, чтобы что-то Грузии сделать плохо? Потому что я сам был в Грузии, лично видел своими глазами. Это, там, на самом деле, очень много успехов у Саакашвили, чему бы мы должны были бы учиться, а не лаять. Это первый вопрос.
Нет, давайте по одному вопросу, все уж так. Боимся мы войны-то?
Могу сказать, какой войны, конечно, с Грузией никакой не будет. И совершенно, я думаю, что сегодня наши и противники в этом не заинтересованы.
А сегодня... поучиться надо у Саакашвили?
Сегодня дело в том, что в том-то я и хочу сказать. Сегодня война-то идет информационная больше. И в этой информационной войне уж Саакашвили точно не проигрывает, несмотря на то, что он там жевал галстуки и прочее. Дело в том, что сегодня можно все что угодно говорить про Грузию, про Саакашвили, про проблемы, но совершенно очевидным является то, что Грузия ликвидировала коррупцию. То, что она сократила гигантские затраты на госаппарат, сделала компактным, эффективным, профессиональным и подконтрольным. То, что Грузия сегодня идет впереди нас, намного впереди нас, по пути демократических реформ. Например, они превращают парламент в парламент, политические партии в партии. Выборы, несмотря на проблемы и сложности, которые у них были, они все-таки стараются их очистить и сделать более честными, прозрачными. И вот эти достижения, они будут отражаться и отражаются на экономике. Понятно, что там есть западная помощь, понятно, что Запад там дал деньги отремонтировать дороги, привести в порядок инфраструктуру, но тем не менее, вот те люди, которые сегодня выезжают, россияне в Грузию, они видят осязаемые результаты вот такого курса на демократизацию Грузии. Поэтому сегодня не надо воевать, сегодня надо просто доводить информацию и говорить, что, ребята, то есть я понимаю тактику грузин, и в этом отношении вряд ли она будет, скажем, опираться на какую-то попытку военного конфликта, в котором Россия все равно сильнее. Поверьте, Запад не будет вмешиваться в военный конфликт между Грузией и Россией, потому что это грозит вообще перерастанием в глобальный мировой конфликт. Никто на это не пойдет, поверьте.
Ну, дай бог,
никто,
что этого не будет, конечно.
Никто. Но там нет дураков, там не держат дураков, что точно, в истеблишменте западного мира. Они никогда на это не пойдут. Они могут все что угодно делать другими методами, но ни в коем случае не дойдут на прямую военную конфронтацию. Поэтому вот такая ситуация, она для нас невыгодна. Мы больше сейчас показываем на Украину, которая там полумеры, полуреформу провела, полудемократизацию, и вот на этом моменте затормозилась, и у них там начались проблемы, мы начинаем показывать, вот хотите, чтобы было так, как после, как у нас, как у них после Майдана, и вот мы начинаем пугать наших там оранжевой заразой, оранжевой угрозой, каким-то там украинским опытом. Поэтому мы забываем, что Грузия, которая прошла определенный путь политически, она добилась определенных результатов, у нас это идет замалчивание этих результатов. Есть там минусы, но есть очень много плюсов, которые неплохо бы было бы, по крайней мере, объективно и просто честно проанализировать. Вот что могу сказать по этому поводу, как думаю.
Так, вот спрашивают, как партия «Справедливая Россия» намерена добиваться роспуска Московской городской думы? Насколько я понимаю, вы за это тоже боретесь сейчас.
Ну, сложно сказать, кто там борется. Почему? Потому что действительно такое заявление было, но у нас в плане работы вот общественной организации социал-демократического движения «Левый альянс» есть пункт, который принят в план, это создание инициативной группы по проведению референдума в городе Москве по двум вопросам. Первый вопрос – это доверяете ли вы результатам выборов 4 декабря? Да, нет. И второй вопрос – доверяете ли вы, считаете ли вы необходимым провести досрочный распуск Московской городской думы и досрочные выборы Московской городской думы? Сегодня у меня была группа товарищей, которые... с этой идеей уже носится третий месяц, второй, ну, там, третий месяц, можно считать. И они начинают этот процесс. Если, конечно, наше руководство «Справедливой России» поддержит, я буду только рад этому, потому что, конечно, эти вопросы надо задавать. И никто в России не отменял прямое голосование граждан, это называется референдум. Если референдум принимает решение, это уже как закон, он сразу немедленно вступает в силу. Это будет означать, что если граждане не доверяют результатам выборов, предположим, в Москве, это будет пересмотр, отмена. И второе, это если они считают необходимым распуск Мосгордумы, а это надо делать, то тогда эти перевыборы будут назначены.
Андрей спрашивает, почему с несистемной оппозицией активно общаются только Илья Пономарёв и Гудковы, и Никита, планирует ли партия «Справедливая Россия» официально участвовать в общегражданских акциях протеста, или по-прежнему в этих акциях будут участвовать отдельные депутаты?
Ну, давайте будем так, корректны. Решение командировать Гудковых, Пономарёвых, Пономарёва и других депутатов, в частности, на митинг 10 декабря и участвовать в других митингах, было принято фракцией. Сначала съездом «Справедливой России», потом фракцией. То есть мы не совсем по собственной инициативе, но у нас была инициатива, но она была поддержана нашими коллегами. Поэтому сказать, что «Справедливая Россия» оставалась в стороне, будет, наверное, не совсем правильно и несправедливо. Что касается более активного других наших депутатов, я думаю, что это вопрос... будущего, и наверняка он будет стоять в повестке дня. Уже Миронов заявил о том, что он сейчас создает рабочую группу по взаимодействию с, как раз с уличными протестными акциями, с той здоровой частью этих уличных акций, которая не призывает к разрушению, к потасовкам, к каким-то другим неприемлемым и антиконституционным вещам. Поэтому я думаю, что мы будем развивать это направление и более активно втягиваться в мирные протесты в рамках правого поля.
Из Кемерово нам написали: наблюдаю за митингами, и ничего в Египте получилось, а у нас не получается. Почему?
Потому что в Египте больше радикалов, которые не стали дожидаться мирного результата, они пошли более таким жестким силовым путем. Это тоже не очень хорошо, поскольку у них там идет исламизация протеста.
Но элита-то раскололась, армия, в конце концов, выбрала мирный путь.
Да, мирный путь, слава богу. Вот, у нас эти процессы, видимо, имеют большую инерцию, поэтому я лично все-таки, несмотря на то, что власть каждый день говорит об обратном своими действиями, я все-таки, как, наверное, оптимист неисправимый, надеюсь, что у нас рано или поздно, ну, лучше бы не поздно, а рано, начался бы позитивный диалог и уступки реальные, потому что иначе действительно радикализация протеста просто неизбежна. Почему это не понимают в Кремле, мне сложно сказать. Видимо, они живут в другом измерении и этого не чувствуют просто. Они, наверное, там какие-то проводят свои соцопросы, какие-то там исследования, но они не понимают, что, а, все события происходят в столичных городах, б, для этого не нужно большинство населения, для этого нужно достаточно готовые к решительным действиям небольшая пропорция социально активных людей, которые способны повлиять на резкое изменение общественного сознания. Вот мне кажется, этого в Кремле в нашем не учитывают. Поэтому я, тем не менее, все равно продолжаю пока надеяться на диалог. Ну, а дальше посмотрим.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня был заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Геннадий Гудков. Вел передачу Михаил Соколов. Ну, а итоги дня сегодня подведет Дмитрий Волчек.